Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Сегодня речь пойдет об исторических, так сказать, битвах, разворачивающихся сейчас в Башкирии. Исторических не в том смысле, что они имеют или будут иметь какое-то эпохальное значение для истории Башкортостана. Просто прошлое, а точнее рассуждения о нем, в них используются как повод для современных политических разборок и косвенно служат даже предметом судебных разбирательств. В условиях региона, политическая, экономическая и культурная жизнь которого контролируется олигархическим кланом, чья власть, как и оппозиционные ей силы, причудливо инкрустирована мозаикой националистических и коммунистических вкраплений, национальное и региональное прошлое и его интерпретации используются в качестве архимедова рычага в борьбе за эту самую власть и в качестве ее оборонительного оружия с особой силой и страстью. За примерами, иллюстрирующими это, далеко ходить не понадобится. В Башкирии продолжается серия оперативных и судебных мероприятий, мотивированных устранением нарушений федерального закона о противодействии экстремистской деятельности. И совсем недавно, 5 июня, состоялось заседание Кармаскалинского районного суда по иску о признании экстремистской брошюры «Воины против ублюдков». Вот с этой-то судебной истории мы и начнем сегодняшнее повествование. На обложке брошюры, воспроизведение которой можно найти в интернете, помимо названия, стоит имя – Айрат Дильмухаметов. Это известный в Башкирии публицист, о котором в разных публикациях прошлых лет сообщалось, что он один из лидеров башкирской оппозиции, лидер Народного фронта Башкирии, лидер Башкирского отделения Народно-демократического союза НДС, один из организаторов антирахимовской акции башкирской оппозиции на Лубянке в 2007 году и сын секретаря Башкирского обкома КПСС по идеологии. Отмечу попутно, что генетическая связь с обкомовской или цыковской культурой бывших братских республик – характерная черта как нынешних правящих там кланов, так и многих тамошних оппозиционеров. В новых поколениях тех и других эта особенность часто сочетается с агравированной антирусскостью и знанием английского. Показательно, к примеру, что в той же Башкирии у представителей этих групп вот уже лет 10 весьма популярно псевдонаучное сочинение некоего Салавата Галлямова «Великий Хаубен», доказывающего доисторическую древность башкир, автор именует их башкордами, генетическую связь башкордов с древним шумером и скандинавами, а также единство исторических корней башкирского и английского языка и мифологии. Башкиры, разумеется, древнее англичан. Ну а про русских приведу лишь одну цитату из сочинения Салавата Галлямова. «Своей собственной мифологии у русского народа не было и не могло быть никогда». Ну, все понятно. Вернемся, однако, к решению Кармаскалинского суда о признании экстремистской брошюры, подписанной именем Айрата Дильмухаметова. Оно имеет длинную предысторию. Если раскручивать ее с этого конца, следует сразу отметить, что сам Дильмухаметов отказался отвечать на вопросы об авторстве приписываемого ему сочинения, сославшись на 51-ю статью Конституции России, позволяющую не давать показаний против себя и своих родственников. А суд, признавший брошюру «Воины против ублюдков» экстремистской литературы, констатировал, что причастность Айрата Дильмухаметова к данному делу установить не удалось. Об этом суде сам Дильмухаметов рассказывает так.
Я на этот суд приехал, заявил подряд 4 ходатайства, причем все 4 с точки зрения законности и процессуальных норм, они были просто на 200% убойные, но судья Фаршатова ничего не видела, ничего не слышала. В конце концов, она меня удалила из зала заседаний, мотивируя это тем, что на досудебном разбирательстве не установлено, являюсь ли я автором этой книги или не являюсь, а следовательно, раз не являюсь, то я и не могу присутствовать на суде. И вынесла решение о удовлетворения иска прокуратуры.
Беседующий по моей просьбе с Айратом Дельмухаметовым уфимский журналист, башкирский общественный деятель Карим Яушев спрашивает у него.
Но возникает вопрос, с чем же мотивировано это дело? Ведь эта брошюра издана была год назад. И за это время никто за него не брался.
Я попытаюсь объяснить. Брались. Дело в том, что вы совершенно верно сказали, она вышла более года назад. И сразу же, как она вышла, были заявления в прокуратуру республики о признании экстремистской. Прокуратура изучала порядка месяца полтора, вроде бы ничего там не нашла. Потом заявители обращались в следующие инстанции. Пока в октябре не отмечался юбилей манкуртов в Уфе, так называемое добровольное вхождение башкир куда-то, произошло следующее. На даче, которая считается моей, были обнаружены 5 молодых людей, приехавших из Москвы, дабы посмотреть воочию вот этот юбилей. Они были задержаны работниками ФСО и у МВД Республики Башкортостан. Поговаривают, что это были национал-большевики. Вот, но, по-моему, никаких сведений и данных у следствия, подтверждающих или опровергающих этот факт, нет. Все они были задержаны, дабы своим присутствием они не портили пребывание в столице Уфы господина Путина. Вот, видимо, господин Путин не хотел видеться со своими земляками из Москвы. Все они были задержаны. Потом МВД республики преподнесло, что оно предотвратило мощную экстремистскую провокацию в отношении главы российского государства. Вот. И на даче были обнаружены более 2000 экземпляров этих книг. Вот они были изъяты.
Отвечая на вопрос Карима Яушева, как он оценивает подписанное его именем сочинение, Айрат Дельмухаметов говорит.
На мой взгляд, эта книга явление в культурной и духовной жизни не только Республики Башкортостан, но и вообще ее значение в рамках Российской Федерации, может быть, даже выходящей за рамки Федерации, оно есть, и однозначно проблема просто в том, что вот широкий читатель, к сожалению, не знает. Ценность в том, что, на мой взгляд, это первая попытка взгляда такого, знаете, пронизывающего, рассекающего историю русского, башкирского и других народов, ответить на вопросы вообще, кто есть кто. Кто за что воевал, кто кого представлял, какие цели, какие интересы, значит, тот или иной народ исповедовал. Прекратились ли причины вот этого противостояния? В чем вообще суть этого противостояния? И здесь не только какой-то там социальный, экономический, национальный, значит, еще какой анализ. Автор отталкивается от фундаментальных божественных вещей. Вот. И это очень, конечно, неприятный, наверное, разговор для многих. Во-первых, автор предлагает пересмотреть в целом взгляд на русскую историю. Он утверждает, что она мифологизирована. И история, российская история, российская наука является частью, значит, идеологической войны, которая ведется на протяжении последних нескольких столетий. Автор утверждает, что миссия России вовсе не в том, чтобы облагородить все народы, что она несет не свободу и справедливость, а она несет закрепощение и рабство. И просматривая вот эту историю русско-башкирских отношений, автор говорит о том, что, во-первых, не все благополучно в самом Святом Королевстве русском было, что раз в столетие империю сотрясали мощные гражданские войны. Это и Первая русская гражданская война начала 17 века, это и Вторая русская гражданская война Емельяна Пугачева, это и Третья русская гражданская война уже 1918-20-х годов. Вот. А внутри вот этого противостояния русско-башкирского были еще и 6 русско-башкирских войн. То есть не башкирские бунты, не башкирские восстания, а именно войны, когда имелась четкая цель, имелся противостоящий народ, командный состав, армия и четкая идеология. И вот через призму этих исторических отношений автор приходит к выводам современности. Изменилась ли Россия сегодня? Или она по-прежнему та же самая тюрьма народов? И он ставит вопрос, а что делать с этой тюрьмой? Бежать поодиночке или всем зэкам захватить, наконец, эту зону, вздернуть вертухаев и, наконец, сделать эту зону свободной?
Ну, становится более-менее ясным, какие рассуждения автора брошюры «Воины против ублюдков» признаны судом экстремизмом. Но господин Дильмухаметов тут особой беды не видит.
Слово «экстремизм» — это путинский новояз. На самом деле, я, наверное, не скрою, я горжусь этими титулами.
Которые вам приписывают?
Да, которые мне приписывает власть, что я экстремист. Ну, вот у меня два уголовных процесса по экстремизму, сейчас, по-моему, уже третий. Это все равно, что вот орден на грудь, это признание государством российским моих заслуг перед моим народом.
По поводу орденов за заслуги перед народом Айрату Дильмухаметову, по-моему, обольщаться не стоит. Сколько этих самых орденов и премий разного рода, от сталинской вплоть до высшей меры, роздано было государством-историкам, в том числе и историкам Башкирии, а проку-то? Большинство документов по истории башкир и их отношений с центральной российской властью в конце XVI и начале XVII века остается непрочитанными. В толковании эпизодов прошлого автор признанной ныне экстремистской брошюры, по словам Дильмухаметова, отталкивается от божественных вещей. Но чтобы понимать прошлое, отталкиваться мало, надо его прошлое знать. А чтобы узнать, надо прочесть. А не прочтено оно, потому что нынешние его толкователи просто не знают ни тюрки, ни русской скорописи того времени. В общем, как говорится, учтите матчасть. Правда, для использования истории в качестве политического оружия это не обязательно. Брошюру, приписываемую Айрату Дильмухаметову, изъяли у него в октябре 2007-го. А за полгода до этого главы из нее были опубликованы на сайте ufagub.com, Уфа-губернская, созданном, как я прочел в одном из постановлений об обыске, а их по уголовному делу об экстремизме проведено уже немало, созданном в декабре 2006 года Швецовым Н.А. В предисловии к этой публикации сказано.
В распоряжении редакции «Уфа.ГУБ» оказалась книга известного общественного деятеля Айрата Дильмухаметова. Она весьма оригинальна. Мы не совсем согласны с автором. Но полагаем, что в условиях информационно-политического вакуума книга может быть интересна нашим читателям.
Известный уфимский предприниматель Николай Швецов рассказывает мне.
Уголовное дело против нашего сайта Уфа.ГУБ, то есть Уфа-губернская, был возбужден прокуратурой 8 мая этого года, что якобы мы одну страницу из какого-то книги Дильмухаметова опубликовали год назад. У нас в России, к сожалению, особенно в Башкирии в частности, у нас экстремизм понимается как любая критика местных властей. Любая критика, неугодная властям, министрам, директорам муниципальных предприятий, это считается экстремизм. Так как у нас единственный русский сайт в городе Уфе, это Уфа-губернская, единственный русский сайт, вот они и возбудили, по факту публикации этого сайта, возбудили уголовное дело. Фактически, возбуждение уголовного дела вылилось в тотальные обыски интеллигенции, не так мыслящие, как сами руководители. В частности, обысканы были квартиры и дома некоторых рабочих Академии наук России в Уфе, у журналистов, ну, у меня, как у представителя Союза предпринимателей, обыскали и офис, и мой частный дом. Ну, изъяли, значит, компьютеры. У моего сына, даже у 6-летнего, изъяли детский полицейский компьютер, где были только игры. Он в интернет-то не ходил. Ну, все это забрали. Вот сейчас, называется, проводят экспертизу наших компьютеров на предмет признаков всевозможного, значит, экстремизма.
Ну, а сам-то вы как относитесь к сочинению, фрагмент которого опубликовали на своем сайте?
Что касается господина Дильмухаметова, то его брошюра, она не отличается от книг Ленина, которые у нас в библиотеках преподают. И, в общем, тоже она несколько радикальная, но в рамках, я считаю. И вот 5 числа суд признал вот, очень интересное решение. Сама брошюра признается экстремистской, но кто ее написал, суд не установил. Так и объяснили, что безымянные, хотя они написали Дильмухаметов, но Дильмухаметов отказался, согласно статье 51 Конституции России, давать против себя показания. А если он не говорит, что это моя, они признали безымянную брошюру экстремистской, И вот эта вся глупость вот наших правоохранительных органов, которые исполнили просто политический заказ наших вождей.
Правовые аспекты ответственности за распространение экстремистских публикаций в интернете я попросил мою московскую коллегу Марьяну Тарачешникову обсудить с Александром Верховским, директором информационно-аналитического центра «Сова», исследующего проблемы национализма, ксенофобии и политического радикализма.
Я так скажу, здесь надо различать ответственность двух видов. Бывает ответственность уголовная, бывает ответственность гражданско-правовая. Если бы по этому тексту было заведено уголовное дело, то ответственность должен был бы нести либо автор, либо тот, кто распространял материал, либо оба. Но в данном случае непонятно. Да, вот сейчас дело возбуждено, даже потом по двум статьям, им нужно доказывать, что Айрат Дильмухаметов является автором этого текста. Ну, докажут, не докажут, бог весть. Тот, кто распространял материал, может отвечать все равно, вне зависимости от того, найдут автора или не найдут. Это параллельные, не связанные вещи. Может оказаться, что привлекут и автора, ну, если он будет установлен, и того, кто распространял материал.
То есть ответственность распространителя тоже как-то подразумевается?
Разумеется, да, потому что действие заключается в распространении определенного рода высказываний. Скажем, человек может распространять текст, заведомо написанный другим лицом, тем не менее...
И может при этом не разделять взглядов?
Нет, взгляды – это сложный вопрос, должен ли он разделять взгляды. Важно при доказательстве по таким уголовным делам, если мы говорим именно об уголовном преследовании, в суде должно быть доказано, что он имел намерение возбудить ненависть, там, скажем, к такой-то этнической группе или к такой-то религиозной группе. Это нужно доказывать отдельно.
Я не хочу полемизировать с решением Высокого суда райцентра Кармаскалы по поводу брошюры, подписанной именем Айрата Дильмухаметова, не признающего своего авторства. Прочтя тот отрывок, что опубликован на сайте Уфа Губернская Николая Швецова, я не готов согласиться с господином Дильмухаметовым. Выдающийся и уникальный эту публицистику, исполненную в агрессивной стилистике молодежного блогерства и направленную прежде всего против местного башкирского начальства, не назовешь. Но и признавать ее экстремизмом тоже, по-моему, слишком. Директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский с этим, в общем, согласен.
Я не читал целиком этой брошюры. Я читал тоже те же фрагменты, которые были на сайте Уфа Губернская. Я, скажем, там не нашел никакого экстремизма. Не усмотрел, так сказать, хотя я уже наизусть знаю это определение. Мне кажется, что там какие-то есть нетолерантные высказывания. Ну, в общем, если всех, у кого нетолерантные высказывания встречаются, привлекать к уголовной ответственности, так это не напасешься ни судов, ни прокуроров, и не нужно это совсем.
Вообще-то это многим очевидно. И тут возникает вопрос, в чем же тогда реальные причины судебного преследования сайта Николая Швецова? Сам он высказывает такое соображение.
Они меня достают как председателя Союза предпринимателей Башкирии. Это идет сильный накат, чтобы наш союз платил определенную мзду, а раньше мы платили. Примерно около 5 лет мы местным начальникам платили официально, собирали деньги, даже я принимал участие.
Простите, кому платили?
Ну, скажем, там те, кто курировал предпринимательство у президента Башкирии. И мы им платили. Я даже писал об этом в Комсомолке, что мы платим деньги, но где-то 5 лет мы отказались платить. И вот когда мы отказались платить со бизнеса деньги, у нас начались проблемы.
Николая Швецова беспокоит не только это.
Не только ведь были одни обыски по домам, квартирам. Наших коллег и ученых вызывают на допросы. Всевозможные давления, оскорбления, угрозы, что посадим, вот как в 1937 году НКВД. Одно из ученых уже уволили из Академии наук Российской Федерации в Уфе. Второму ученому запрещают ездить даже на семинары в Москву. Но, в общем, идет самое неприкрытое, вот в самых грубых вот, тонах 1937 года НКВД. Вот такая операция против свободного сайта, против журналистов, которые к сайту никакого отношения имеют, против ученых. Просто их подозревают, что они дают материалы.
А вот что говорит о причинах нынешней активизации башкирских правоохранителей один из тех, кого упомянул в беседе со мной уфимский же тоже историк и этнолог Эльдар Габдрафиков.
Я сам тоже стал поневоле фигурантом этого уголовного дела. Дело в том, что сайт УФАГУ публикует как бы нелицеприятные для республиканских властей материалы. А вообще, надо сказать, что в Республике Башкортостан как бы ограничена свобода слова. И любая альтернативная информация как бы не приветствуется, мягко говоря, местными властями и пресекается. Вот этот сайт УФАГУП опубликовал и мои материалы, которые как, в основном это перепечатки других сайтов под моей фамилией. Вот. Этого достаточно было, чтобы превратить меня в фигуранта уголовного дела. Но потом, конечно, вот со временем они как бы меня пока свидетелем считают, а не фигурантом. Самая главная причина заключается в том, как раз то, что они публикуют, этот сайт УФАГУП публикует альтернативную точку зрения, что не нравится властям. А надо сказать, что эта книга Дильмухаметова «Войны против ублюдков» была опубликована на другом сайте полностью, без комментариев, без никаких. Более того, башкирские общественные организации даже публично обсуждали эту книгу. Ничего такого не было. А общественный деятель Швецов, предприниматель, уже в прошлом году, после того, как у него эта книжка оказалась, больше года назад обратился в прокуратуру, местную прокуратуру, чтобы прокуратура отреагировала на эту книжку, но никакой реакции со стороны прокуратуры не последовало. И вот сейчас, через больше чем через год, последовала реакция в том плане, что возбудили уголовное дело по факту публикации на сайте этой книжки. Я считаю, что это как бы заказ руководства определенных людей, руководства Башкирии.
Политический заказ руководства в условиях Башкирии – дело особо серьезное. Вот что говорит хорошо знающий тамошние условия знаменитый уроженец республики Юрий Шевчук. Кстати, это его высказывание тоже размещено на сайте Уфа губернская, который ныне преследует за экстремизм.
Отгремели все речи горбачевские, а в Уфе ничего не менялось, потому что Уфа тогда это был байский социализм, сейчас это байский капитализм, но слово «байский» в таких республиках, как Уфа, Казань и многих других национальных, это будет еще долго, к сожалению. И к несчастью, кстати, да.
Так считает Юрий Шевчук. Все это заставляет нас присматриваться к тому, что ныне происходит в Башкортостане, особенно внимательно. И еще стоит помнить, что происходящее ныне в Уфе – отражение общей для бывших национальных окраин Российской империи, затем преображенных в братские советские республики и, наконец, в независимые государства и национальное образование в рамках Российской Федерации, вроде той же Башкирии. Общее для этих стран и регионов, управляемых родственной клановой олигархией явление. История, точнее, историческая мифология для этих властных групп не только эффективное идеологическое средство, но также и оружие в борьбе с политическими противниками и навигационный прибор для выбора политического курса. Как сказал мне мой узбекский коллега, мы смотрим вперед глазами, установленными на затылке. Сам понимаешь, куда так можно прийти. История Башкортостана в условиях соединения байского капитализма и интернета. Над этим выпуском программы «Разница во времени» работали продюсер Андрей Амочкин и автор ведущей передачи Владимир Торцев.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 13.07, повтор в 21.07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Веденском районе Чечни в бою погибли 4 милиционера, еще 4 ранены. Сообщается о 2 убитых боевиках. Операция против небольшой группы боевиков в Махачкале завершена, сообщил Интерфакс со ссылкой на МВД Дагестана. По данным агентства, все 3 боевика, блокированные в пятницу вечером в жилом доме, были убиты. Первый раунд переговоров по новому соглашению о партнерстве между Россией и Европейским Союзом состоится в Брюсселе 4 июля. Об этом говорится в заявлении, принятом в пятницу на саммите России-ЕС в Ханты-Мансийске. Премьер-министр России и Украины Владимир Путин и Юлия Тимошенко обсуждают сегодня в Москве вопрос о поставках газа на Украину. По словам руководителя «Газпрома» Алексея Миллера, с будущего года цена газа для Украины может превысить $400 за 1000 кубометров в связи с намерением поставщиков стран Центральной Азии перейти на европейские цены на сырье. Госдепартамент США выразил глубокую обеспокоенность в связи с задержанием в Туркмении внештатного сотрудника «Радио Свобода» Сазака Дурдемурадова. Представитель Госдепартамента Том Кейси заявил, что любые попытки запугать журналистов являются вопиющим нарушением прав человека. Совет Безопасности ООН выразил сожаление в связи с проведением в Зимбабве второго тура президентских выборов, несмотря на отсутствие условий для честного и свободного голосования. Совет Безопасности, однако, не объявил выборы нелегитимными, этому помешала Южная Африка. В Ираке американские военные отложили передачу иракским силам безопасности контроля над провинцией Анбар. Как заявило командование, песчаный шторм может помешать прибытию официальных лиц в Анбар на торжественную церемонию.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Мы сегодня продолжим тему, которую уже не раз касались в наших передачах. Собственно, чего мы только не касались, напишите, если найдете такое. Но тема, к которой мы сегодня вновь обращаемся, особая, почти столь же вечная, как любовь. Она не зависит ни от времени, ни от смены правления, государственных форм, ни от юбилеев и памятных дат. Это тема воровства и коррупции чиновников в России. А речь пойдет сейчас о провинциальной жизни Российской империи.
Как и во многих других случаях, что бы мы делали, если бы не жандармы? Они наблюдали за жизнью, каждый в своем уголке империи. И когда проявления этой самой жизни казались им уж чересчур далеко выходящими за рамки закона и порядка, сообщали в Петербург.
Давайте рассмотрим сегодня два случая из буквально разных концов государства российского. Из Уральского Ирбита и Гродно.
Ну, начнем с Ирбита. 19 октября 1864 года в третьем отделении завели дело, озаглавленное по безымянному доносу о лихоимстве ирбитского исправника Собашинского.
Об этом господине Собашинском мы однажды уже рассказывали. Речь шла тогда о том, что ирбитский исправник баловался крупной карточной игрой.
Да, это было одно из обвинений в его адрес. В третьем отделении составили краткое изложение содержания доноса.
Ирбитский городничий, в настоящее время уездный исправник Собашинский, определен в город Ирбит в 1857 году и приехал на это место без всяких средств. Начиная с ирбитской ярмарки 1858 года, он в продолжении 7 лет каждую ярмарку проигрывал от 5 до 9 тысяч рублей серебром. Вошел в 1862 году в компанию ирбитского пароходства на 2 пая, то есть на 9 тысяч рублей серебром. Приобрел золотые прииски в Верхотурском уезде, стоящие ему, по его словам, 25 тысяч. Купил в городе Ирбите дома за 5 тысяч и вообще по роскошной жизни слывет под названием Ирбитского Монте-Кристо.
Далее приводились конкретные примеры, при каких обстоятельствах, из кого Собашинский брал взятки. Ирбитская ярмарка была действительно весьма денежным местом. Это одна из крупнейших российских регулярных ярмарок наряду с Нижегородской.
Ну вот, наверное, надо пояснить еще, почему сумма в доносе указана в рублях серебром. Тогда, конечно же, имели хождение бумажные деньги, но они были подвержены сильной инфляции, и из-за этого по реальной стоимости стали существенно отличаться от стоимости серебряного эталонного рубля. Серебряный рубль был твердой валютой.
И ведь мы говорим о времени, когда роман «Граф Монте-Кристо» был современной литературой. Он вышел в 1845-46 годах, то есть двух десятков лет не прошло.
Ну вот, давайте посмотрим, как в столице распорядились насчет Ирбитского Монте-Кристо. На доносе имеется резолюция спросить об этом полковника Горновского.
Полковник Горновский был штаб-офицером корпуса жандармов, находившимся в Пермской губернии, и стал быть за ней наблюдавшим. Горновский тщательно и негласно собрал сведения и 8 декабря, через полтора месяца после открытия дела в третьем отделении, обстоятельно изложил все подробности.
Справка штаб-офицера корпуса жандармов, находящегося в Пермской губернии, полковника Горновского, управляющему третьим отделением, 8 декабря 1864 года. Во исполнении предписания вашего высокоблагородия 19 октября 1864 года, на основании собранных мною из-под руки сведений почтительнейше доношу. Первое. Ирбитский уездный исправник Собашинский, определенный в 1857 году сначала городничим в город Ирбит, приехал на это место, говорят, действительно без всяких средств. Второе. Со временем прибытия своего в город Ирбит, Собашинский, заведуя ярмаркою, дающей, как многие говорят, только ему ежегодно чистого дохода от 15 до 18 тысяч рублей, от разных беззаконных благодарностей богатого купечества, сборов и полицейских поборов, сбывающих на ярмарке промышленников, мелких торговцев, народа, а также с трактиров, питейных, непотребных и игорных домов и по разным полицейским делам и жалобских. Этот ежегодный доход Собашинского с ярмарки не есть в губернии тайна, но известно, каковы доходы каждого из уездных исправников Пермской губернии, не только всем, но и самому губернатору Лошкареву, высказавшему мне в откровенном разговоре о количестве дохода, получаемого каждым исправником, в числе которых он упомянул и о ежегодном доходе Собашинского.
Далее жандармский полковник обратился как раз к вопросу об азартных играх. Да, действительно, игра на ярмарке ведется крупная, играют в запрещенные законом игры.
Давайте, Оля, напомним нашим слушателям то, о чем уже однажды рассказывали, что в дореволюционной России законодательство различало игры азартные и коммерческие. Первые были запрещены. Вторые – дозволены. Коммерческие игры тоже подразумевали денежные выигрыши, но не крупные.
Так вот, исправник Собашинский не только не пресекал азартные игры, как бы ему по должности полагалось, но играл сам, игорных вечеров не пропускал и, мало того, устраивал большую игру в собственном своем доме. И действительно случалось, что выигрывал и проигрывал по 5-7 тысяч рублей за вечер. Кроме того, по сведениям полковника Горновского, насчет приобретения Собашинским дома, приисков и паев пароходства – чистая правда. Горновский об этом слышал от самого Собашинского.
Итак, в качестве источников дохода ирбитского исправника жандармский полковник перечислил беззаконные благодарности от купечества, полицейские поборы с разного люда, трактиров, игорных и публичных домов, домов непотребных, и, заметьте, пермский губернатор отлично знает размеры незаконных доходов каждого своего чиновника.
Собашинский пользуется действительно особым благоволением губернатора и высшего губернского начальства. Причины этого особого благоволения объясняются многими тем, что Собашинский ежегодно платит от 3 до 5 тысяч рублей губернатору, через старшего советника Пермского губернского правления, статского советника Документова, который, как известно, взяточник и человек малосовестливый, будто бы удерживается на службе Лошкаревым только потому, что он служит ему сборщиком податей, ежегодных, обыкновенных, с исправников и особых по особым делам.
Горновский отметил, что Документов известен как человек недобросовестный, пьющий и не стыдится требовать какие-нибудь 5 рублей с мелкого канцеляриста за определение в должность. Но Лошкарев его представляет к наградам как достойного чиновника.
Ага, вот еще один источник дохода – взятки за назначение на должность, то есть за прием на службу. Сумма, видимо, зависела от значения и доходности места.
Дело о взятках Собашинского, сбывшего ирбитского откупщика от Рожденского, при котором представлены были расписки Собашинского в получении с Рожденского денег, по желанию губернатора, говорят, передавалось из губернского правления в канцелярию губернатора и несколько раз обратно, а затем с 1860 года до сего времени оставлено без движения.
Но и Собашинский со своей стороны не только пользуется покровительством губернатора, но и предпринимает шаги в его поддержку. Например, устроил пропагандистскую акцию для поддержки губернатора Лошкарева, будто бы заботящегося о развитии промышленности и благоденствия губернии. Собашинский организовал депутацию от местного общества в Петербург с просьбой проложить железную дорогу. Причем, как пишет жандармский офицер, не имея ни малейших надежд на успех, и рассчитывал Собашинский получить на эту депутацию деньги купцов и на них, в общем-то, прокатиться в Петербург. Согласятся ли купцы, уточняет жандармский полковник, еще не ясно.
Здесь, пожалуй, нужно уточнить, что такая пропагандистская акция в ту эпоху адресовалась не обществу или там избирателям, а высшему начальству. Губернаторов-то назначали, и хотя в 1860-е годы после крестьянской реформы была провозглашена гласность, на общество чиновники по-прежнему не очень обращали внимания.
Для завершения картины скажу, что еще Горновский доложил в Петербург о разных так или иначе относящихся к Собашинскому злоупотреблениях, что начальник Рубицкой инвалидной команды, инвалидами называли состарившихся на службе солдат, имеет на имя жены два питейных дома неподалеку от казарм, но сильного пьянства не замечено, а Собашинский его покрывает. Полиция выпускает сидящих в тюрьме местных чиновников в город ночевать домой и прочее. В целом Горновский считал, что необходима сенаторская ревизия Пермской губернии, иначе новые установления, выборы мировых посредников, судебная реформа и прочее не будут эффективны, и вообще в губернии нужно менять всех действующих лиц.
Такой вот радикально и прогрессивно мыслящий жандармский полковник. Гость нашей передачи сегодня историк, доктор наук Александр Иванович Куприянов. И первый мой вопрос ему: а что, Пермская губерния сильно ли отличалась от других российских губерний? Я имею в виду уровень чиновничьей беззастенчивости, что ли?
Полагаю, что она была достаточно типичной губернией, хотя, как вы прекрасно понимаете, социологических исследований на предмет взяткоемкости в разных регионах российской губернии никто тогда не проводил. Правда, в рамках одной и той же губернии, например, Рязанский, чиновники одной палаты, скажем, палаты казенных имуществ, могли брать гораздо больше взятки, чем чиновники уголовной палаты. И отсюда была некая ориентация на повышение взяткоемкости у отстающих ведомств. Но в целом Пермская губерния, думаю, была достаточно типичной для России.
Вот хорошо сказать, менять всех действующих лиц. А на кого, где в империи водились в избыточном числе честные неподкупные кадры?
Думаю, избытка в России честных неподкупных кадров никогда не существовало. Более того, были ведь и другие истории, когда в 1819 году Спиранского назначили провести ревизию в Сибири, то в ходе этой ревизии было отстранено более 500 человек от занимаемых должностей. Поэтому пермский случай с отдельными крупными взяточниками – это все-таки не самое выдающееся отклонение, которое можно было наблюдать среди чиновничества разных губерний.
Говорит радио «Свобода», документы прошлого. Мы говорим о коррупции чиновников в дореволюционной России. И сейчас от уральского города Ирбита мы переключимся на одну из западных губерний. Считалось тогда, что на востоке империи, в Сибири, на Урале, из-за дальних расстояний чиновники чувствовали себя особенно вольготно. Ну вот и сравним.
Жандармский штаб-офицер Гродненской губернии майор Карпов в Петербург 24 сентября 1867 года. В Гродненской палате уголовного и гражданского суда 28 августа сего года состоялось определение по делу еврейки Рабиновичевой с помещиком Ромером об арендном содержании в течение 5 лет домов господина Ромера в Гродне по формальному контракту, явленному удел Гродненского публичного нотариуса. По прошествии всего 4 месяца со дня вступления контракта в силу, помещик Ромер, прибывший в Гродно для объявленной продажи имения, подал жалобу в Гродненскую городскую полицию о нарушении еврейкою Рабиновичевой контракта и просил контракт уничтожить и передать дома в его распоряжение, о чем и состоялось в полицейском управлении постановление.
Постановление суда было вынесено вопреки закону. Помещик Ромер в этом деле был очевидно неправ.
По жалобе Рабиновичевой, дело представлено в палату, которая признала постановление полицейского управления правильным, то есть в пользу Ромера, и в иске Рабиновичевой отказано. По собранным мною совершенно секретным образом сведениям по всему делу, оказывается, неправильность решения произошла от влияния на это дело председателя палаты уголовного и гражданского суда, действительного статского советника Финенко, который будто бы получил от помещика Ромера за решение дело в его пользу 700 рублей, а с еврейки Рабиновичевой 100 рублей. Денег своих Рабиновичева не может требовать обратно, потому что у нее в палате производится еще другое дело. Так как и прежде этого дела до меня доходили сведения о поборах и недобросовестных действиях председателя Финенко, то я в настоящее время считаю своей обязанностью почтительнейше довести о дошедших до меня слухах до вашего превосходительства, причем не лишним считаю присовокупить, что господин Финенко рассчитывает главным образом на поддержку со стороны зятя своего, помощника начальника главного штаба генерал-майора Клугина.
Какие правильные, так сказать, и прелестные времена были. Майор Карпов считает нормальным, что при неисполнении того, за что дана была взятка, деньги возвращаются. А несчастная Рабиновичева, видите ли, пострадала вдвойне. Не только ее взятку перекупили, но из-за другого дела она вернуть денег не может.
А вот еще один штрих из городской жизни. Тут снова фигурируют евреи и торговцы. Гродно ведь находилось в черте оседлости, и значительный процент горожан были евреи.
Жандармский штаб-офицер Гродненской губернии майор Карпов в Петербург 29 сентября 1867 года. Цена на все жизненные припасы в настоящее время в городе Гродне чрезвычайно высока и может еще возвыситься вследствие плохой уборки хлеба. Слыша отовсюду жалобы на дороговизну, губернатор сделал неофициально распоряжение через полицмейстера о сбавке цен на печеный хлеб и говядину, вследствие чего более 10 евреев-торговцев явились к нему и в секретном с ним разговоре объявили, что сбавка цены на означенные продукты невозможна, потому что им торговцам надо выручать убытки, которые они имеют, снабжая провизией городскую полицию безденежно.
Ну, понятно, бесплатно снабжая полицию, торговцы вынуждены стоимость этих товаров включать в цены, по которым они торгуют в городе. А куда им деваться?
Ну, еще один последний на сегодня эпизод. Здесь снова появляется господин Финенко.
Начальник Гродненского губернского жандармского управления в 3-е отделение 1 января 1868 года. Получены сведения, что в Гродненской палате гражданского и уголовного суда издавна заведен обычай, что все совершающие какие бы то ни было крепостные акты платят, кроме следуемых с капиталах процентов в казну, еще по 1% со ста надсмотрщику крепостного стола. Надсмотрщиком в настоящее время Первитинский, и слухи есть, что в последнее время он брал с совершавших купчие на недвижимое имущество крепости не по 1%, а по 2 и даже по 3% в свою и других чиновников палаты пользу, так как работы было в то время более обыкновенного, и она по большей части была спешная. Но доказать фактически, с кого и сколько было взято, невозможно, ибо лица, совершавшие купчие крепости, давно выехали из города. Достоверно известен только следующий случай. Гродненский еврей Сосон, совершавший купчую на 500 рублей серебром, дал по обыкновению здесь всем известному 1% Первитинскому, что с 500 рублей составило 5 рублей. Но последний требовал еще столько же и оттягивал совершение акта на несколько дней, отзываясь множеством более важных дел. Наконец Сосон, выведенный из терпения, пошел в присутствие палаты и прибывших там председателей Финенко и других лицах заявил жалобу на вымогательство надсмотрщика. Финенко тут же приказал совершить акт без добавочных 5 рублей.
Да, вот такие были медовые патриархальные времена. Величина отката была строго фиксированной, и многие деловые люди не поверят, равнялась лишь 1% от величины сделки.
И посмотрите, похоже, что жандармскому офицеру безобразием кажется не сама даже общепринятость поборов, издавна заведен обычай, как он это называет. Безобразие – это когда канцелярист вздумал этот порядок нарушить и пожелал процент больше обычного. Вот тут все возмутились – и еврей Сосон, и начальник жандармского управления.
Возможно, жандармы, как, впрочем, и всякие более-менее опытные управленец, понимали, что искоренить коррупцию невозможно. Более реальная задача – сдерживать ее в приемлемых рамках, например, в пределах издавна заведенных обычаев. Я снова обращаюсь к нашему гостю, историку Александру Куприянову. Вот, Саша, вы изучаете русскую провинцию. Как, на ваш взгляд, по уровню и приемам чиновничьих злоупотреблений губерния от губернии вообще-то отличалась?
Думаю, что да, потому что Россия была многонациональной империей, Россия была империей с разным уровнем неких свобод, которые были предоставлены гражданам. В некоторых регионах Российской империи, такие как Великое княжество Литовское и какое-то время Царство Польское, как известно, была и Конституция. Но Конституции, правда, тоже не мешают брать взятки. Что же касается борьбы с коррупцией, то, как вы справедливо отметили, все здравомыслящие управленцы понимали, что искоренить коррупцию невозможно, но стремились держать ее на каком-либо приемлемом уровне. Иногда в отдельных губерниях действительно прогрессивным губернаторам удавалось, уволив некоторых наиболее одиозных взяточников, приструнить остальных чиновников или создавать некую систему, которая бы, что ли, вела к объективному сокращению расходов. Хочу привести такой несколько курьезный на сегодняшний день пример, как калужский губернатор Арцимович, выпускник училища правоведения, к этому времени он побывал уже и тобольским губернатором, в 60-х годах XIX века, по сути дела, отменил некие развлечения благородного общества, танцевальные вечера, затем потребовал, чтобы дамы, которые являлись на эти танцевальные вечера, они были не в бальных, а в обычных платьях. Тем самым он пытался сократить расходы чиновников на содержание собственных жен и тем самым снизить налоговое бремя на подвластное население.
А скажите, пожалуйста, вот это всеобщее чиновничье воровство, помимо того, что так сложилось, издавна заведено, и все к этому привыкли, видимо, в системе функционирования государственного аппарата Российской империи было что-то, какие-то постоянно действующие факторы, которые создавали эту ситуацию, работали на коррупцию.
Да, когда мы говорим о традиции, то не надо забывать, что еще в 17 веке практиковались так называемые воеводские кормления. То есть, с одной стороны, у воевод был оклад, а с другой стороны, вполне официально, то есть законодательно, конечно, это не было признано, но это было традицией, когда воевода приезжал в новый город, куда он был назначен, он получал въездное, когда он отъезжал, то, естественно, он получал по случаю отъезда с местного населения корма. Наконец, когда были наиболее важные праздники, такие как Пасха, Рождество, именины, в некоторых случаях и именины жены, и даже именины тещи, на которые полагалось воеводе подносить подарки. Так что, с одной стороны, была вот такая давняя традиция. С другой стороны, конечно, государство стремилось бороться со взяточничеством. Так известно, что первый сибирский губернатор Гагарин в 1721 году был даже казнен. Но это, конечно, такая экстраординарная мера. А в целом же правительство предпочитало издавать некие грозные указы, нежели реально бороться со взяточничеством. Вместе с тем, сама заработная плата, выражаясь сегодняшним языком, жалование тогдашних чиновников, оно все-таки часто не соответствовало уровню тех расходов, которые принято было поддерживать в благородном обществе, что, естественно, тоже создавало предпосылки для того, чтобы чиновники постоянно брали взятки, особенно если они жили одним жалованием, не имея имений ни своих, ни имений жены, что, конечно, приводило к тому, что вся система была достаточно коррупционна. И часто чиновники действительно вынуждены были идти на какие-то мелкие поборы с просителей, чтобы прокормить семью. Тем более иногда жалования задерживали.
Ну вот поставили жандармов следить, в том числе и за чиновниками. Не только, конечно, за чиновниками, также и за бунтами, политическими преступлениями. Я, конечно, не сравнивала, чем жандармы занимались больше. Но очевидно, что чиновников всегда больше, чем бунтов. И еще один вопрос к Александру Куприянову. А что жандармы могли предпринять? Вот мы читаем их донесения. Ведь дела и по Собашинскому, и насчет груднинских судейских на том и кончились. В Петербурге подшивали донесения с мест в папочку, и все. Не то чтобы сразу взять, арестовать, судить, наверное, в каких-то случаях меры принимали. Но какова была эффективность и цель этого жандармского надзора? Копили компромат до удобного момента?
Я думаю, что среди жандармов люди были разные. Одни были добросовестные служаки, вторые были люди, которые махнули на службу рукой, стремились просто поддерживать добрососедские, добропорядочные отношения со всеми высокопоставленными чиновниками. Третьи боролись за власть, за реальную власть. Четвертые, такие как, например, господин Стогов, оставивший мемуары, судя по всему, пытался получить какое-то удовольствие от того, что сталкивал интересы губернатора и губернского предводителя дворянства. И на каждого из них он писал доносы. То есть люди были разные, цели тоже были разные. В целом же реальные возможности жандармов изменить ситуацию были минимальны.
Ну вот обратите внимание, я начал с того, что коррумпированные вороватые чиновники – это история вечная, времени неподвластная, разве что проценты взяток подрастают. Но не только ведь это наша сегодняшняя тема, но и частности ее тоже довольно животрепещущие звучат. Многое в прошлом напоминает нынешние российские обстоятельства. То продукты дорожают, то исправник затевает делегацию в Петербург просить, чтобы именно в их городе разместили масштабный проект, лучше с государственным финансированием. Ну и доносят также друг на дружку. В общем, как пели в позднесоветские времена, речка движется и не движется. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал историк Александр Куприянов. Звучали документы Государственного архива Российской Федерации. Продюсер Александр Аркадьев. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным. Да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит. Наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».